Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Разумков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор, научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим политическую ситуацию в стране. Россия идет к парламентским и президентским выборам в условиях отсутствия реальной политической конкуренции, паралича президентства Дмитрия Медведева, недееспособного парламента. На фоне снижения уровня не только массовой поддержки тандема и партии «Единая Россия», но и общественного одобрения положения дел в стране. Как никогда становится актуальным тезис о грядущем кризисе легитимности российского режима, грозящем стране масштабными потрясениями. Насколько серьезно сегодня угроза социально-политических потрясений в России? Могут ли власти пойти навстречу требованиям общественности и допустить к выборам все политические силы? Как будут развиваться события, если этого не произойдет, и президентом России станет опять Владимир Путин? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 6601055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий Владимир, для начала я бы хотел попросить вас каждого дать свою оценку той политической ситуации в России, которая сейчас складывается, и выделить те угрозы политической стабильности, которые есть сегодня, да, если они, конечно, есть, по вашему мнению. Ну, давайте, Дмитрий, с вас начнем.
Мне кажется, главная угроза политической стабильности состоит в том, что много лет с момента прихода Путина к власти и весь медведевский период, поскольку Медведев слабый президент, и реально Путин не теряет своих властных полномочий, вот весь этот период у нас формировалась очень странная пирамида власти. Такая перевернутая пирамида. Вся система власти опирается на одну точку. Эта точка называется Путин Владимир Владимирович. Человек авторитетный, за которого люди голосовали как за президента, и сейчас, наверное, проголосовали бы, если он выдвинется снова. С чем связана его харизма, это уже особый вопрос, но эту харизму уважают многие россияне. При этом россияне считают страну предельно коррумпированной, чиновников коррумпированными, депутатов бесполезными и вздорными.
Жуликами
да,
и ворами.
Да, партия жуликов и воров, да. Правительство не уважают, считают, что там масса бесполезных вещей делают, там Голикова, Фурсенко, там и некоторые другие. То есть критических оценок масса. И вот вся система держится на авторитете одного человека. Это очень опасная вещь. Вот с моей точки зрения, для того и существуют демократические режимы, при всей непопулярности слова «демократия» сегодня, что в по-настоящему демократических режимах, если теряет популярность один лидер, система не разваливается. Вместо этого лидера приходит другой. А у нас в условиях перевернутой пирамиды, если Путин теряет авторитет в силу каких-то причин, ну, допустим, снова экономический кризис начинается, людям становится жить тяжелее, то в этой ситуации системе вообще не на что опереться. Партии не способны сами без Путина бороться за избирателя. Те, кто строят свою политику на отрицании путинского режима, они набирают очень мало голосов. Основная часть общества голосует за тех, кто вырос из Путина. Вот. То есть это очень опасная ситуация. Нет механизмов устойчивости, политической устойчивости общества, кроме авторитета одного человека. И я думаю, что если авторитет Путина рушится, то здесь могут, конечно, быть самые тяжелые и самые неприятные последствия. Не хочу пророчествовать, конечно, в этом плане. Всегда хотелось бы надеяться на то, что переход к новой политической системе будет сравнительно мягким, но вообще уверенности в том, что такая мягкость возможна, у меня нету.
Да, Дмитрий, ну тогда под вопрос, скажите, а как вы считаете, если опять Владимир Путин станет президентом, не вызовет ли это как раз наоборот отторжение, то есть именно вот разрушение его авторитета? Потому что люди устали, невозможно же, и Путин в свое время даже говорил в своей книге, где интервью давал, помните?
Он, от первого лица.
Да, от первого лица он приводил пример Гельмута Коля, по-моему, который тоже 16 лет находился у власти. Ну, устали от человека за 16 лет. Лет не может, так сказать, оставаться лидером политик.
Ну, если верить социологам, в общем, я верю их опросам, все-таки сейчас авторитет Путина достаточно высок, хотя и последнее время отмечали снижение рейтинга. Думаю, если Путин выдвинется, то он в будущем году победит и станет президентом. Может, как раз и лучше бы, если бы не стал, но проблема в том, что станет. Затем он 6 лет будет президентом, потому что сейчас увеличены сроки. Затем он, может, еще захочет остаться. И вот в этой ситуации постепенная потеря авторитета очень вероятна, потому что приходят новые поколения. Я прекрасно помню, как вот я молодым человеком увидел по телевизору Брежнева уже в полном маразме, уже очень больного, и только много лет спустя, уже прочитав кучу мемуаров, я понял, что когда-то это был очень интересный, остроумный, веселый человек, любивший женщин, любивший хорошо пожить и так далее. У меня же он, кроме презрения, ничего не вызывал. И вот приходит новое поколение, а Путин будет не молодеть, мягко говоря, с годами. И, конечно, со временем наступит такой момент, когда лидер не успеет оглянуться, как былой авторитет, былое уважение сменится либо безразличием, либо презрением. Особенно это быстро может произойти, если в какой-то момент наступит новый экономический кризис. Люди увидят, что для их благосостояния власть ничего не способна сделать. Если в этот момент возникнут еще какие-то проблемы, типа там усиления терроризма и так далее. Вот это очень опасные вещи.
А, Володя, к вам тоже такой же вопрос, собственно. Вы оцените, да, вызовы.
Мне кажется, что как раз стремление властей превратить вот то, что называют политической стабильностью, а по сути сохранение нынешнего положения дел, в самоцель – и создают главные вызовы для российской политической системы. Потому что политические системы более успешны те, которые являются гибкими, которые реагируют на меняющуюся экономическую ситуацию, международную ситуацию, в том числе и благодаря смене руководителей, благодаря политической конкуренции, да, когда происходит борьба за голоса избирателей. Главная задача российских властей, и, собственно, сам Владимир Путин, недавно выступая в Государственной Думе, призвал к тому, чтобы вот еще на 10 лет вот сохранить политическую стабильность. Главная задача – сохранение нынешнего положения дел. Но на самом деле это действительно путь к застою. И дело даже не в том, что лидеры будут стареть, а действительно, если Владимир Путин станет президентом в 2012 году, у него есть все шансы пробыть на посту главы государства до 2024 года. Главная проблема состоит в том, что, по сути, сохранение вот нынешнего порядка вещей будет вести к тому, что все живое в российской политической системе будет или отторгнуто, или умерщвлено, либо превращено окончательно в такой мало что значащий фасад. И такая ситуация опасна не в перспективе там сегодняшнего, завтрашнего дня. Скорее всего, вот ближайший год каких-то радикальных изменений в российской политической системе, в общем, не произойдет. Она опасна тем, что создает очень такой тяжелый вакуум для будущего. И это значит, что если в политической системе нету механизма легитимности, это как страховка. если у вас нет страховки, это не значит, что вы там не можете существовать. Но если с вами в какой-то момент случается, не дай бог, пожар или автомобильная авария, и вы серьезно заболели, и у вас нет страховки, то тогда издержки будут совершенно умопомрачительными. Вот, на мой взгляд, нынешняя российская политическая система, она все больше и больше уподобляется вот такому человеку, у которого нет страховки.
Спасибо, Владимир. О продолжении нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Устоит ли белорусская экономика без внешних взаимствований? Об этом спорят белорусский экономист и политик Станислав Богданкевич и российский политолог Кирилл Коктыш. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Дмитрий, Владимир, у меня тоже такой вопрос к вам относительно создания Общероссийского народного фронта. Процесс идет. Вот сегодня пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что уже вступило 450 организаций. Из Хабаровска приходит сообщение, что там уже 500 тысяч человек, почти все население Хабаровска, ну, если так говорить, или там треть населения всего региона вступило тоже в народный фронт. Многие, наверное, и не знают, что они вступили в народный фронт.
Но мне особенно, если это китайцы, они по-русски не понимают.
Да, да. Но очень интересно, а вот сам факт создания, сам этот процесс Общероссийского народного фронта, он о чем свидетельствует? Он свидетельствует ли о том, что Владимир Путин намерен стать президентом или нет? Можно ли так конкретно говорить? Как вы думаете, Дмитрий?
Я думаю, можно так говорить, это одно из свидетельств. Но я бы даже так сказал, что я вижу две основных причины в создании Народного фронта. Первое, мне кажется, это показатель того, что окончательно рухнула так называемая концепция двух ног власти имени Владислава Суркова. В свое время Сурков, когда создавалась «Справедливая Россия», сказал примерно такую мысль, что вот мы создаем вторую ногу власти, если первая нога «Единая Россия» устанет, ослабнет, народу там поднадоест, то тогда народ проголосует за вторую ногу, и все равно как бы власть останется в тех же руках. Что, в общем, довольно точно отражало то, что происходит в «Единой и Справедливой России». Но в силу каких-то причин, нам до конца неизвестных, эта концепция стала разрушаться буквально сразу же, потому что Путин возглавил «Единую Россию» еще перед предыдущими парламентскими выборами, и это резко ослабило «Справедливую Россию» и постепенно привело ее к тому печальному концу, который мы сегодня наблюдаем.
Вы думаете, это будет конец?
Ну, я думаю, что после того, как Миронова вот так вот над ним поиздевались, сняли из одного места, из другого, я не верю в возрождение «Справедливой России», разве что, там, не знаю, Медведев вдруг подберет эту партию и лично возглавит, или вот что-то такое неожиданное произойдет. Вот, но это не главное. Значит, главное то, что концепция двух ног начала разрушаться сразу же, но «Справедливая Россия» еще долго существовала, как такой чемодан без ручки, который бросить было жалко, поскольку создавали, миллиарды вкладывали там и так далее. Вот создание Общенародного фронта – это как бы такой знак, месседж, лучше сказать, послание обществу, что теперь весь народ как бы объединяется в этом фронте. И Путин становится лидером не просто одной партии «Единой России», а как бы в полном смысле национальным лидером, как его многие уже называли и до этого. В этой ситуации альтернативные партии разрушаются, ну, там, понятно, коммунисты никуда не денутся, какое-то время они будут существовать, там, свои процентов 10-12 набирать, вот, но в целом есть желание собрать вот всех такой вот народный фронт. Очевидно, с точки зрения Путина и политтехнологов, которые вот все это инициировали, это может помочь сохранить вот ту легитимность Путина, которая сейчас под угрозой, которая вот по последним рейтингам несколько снижается. Такое вот новое послание обществу относительно того, что Путин всех нас объединяет. И второй момент. Довольно много последнее время говорилось о том, что если какая-то оппозиционная сила сегодня возможна в России, настоящая, не справедливая Россия, не ЛДПР, там, а настоящая оппозиция, то ее нельзя создать как чисто политическую партию. Вот там создают, скажем, Парнас. Вот как политическая партия, вряд ли она будет иметь успех. А надо, говорилось много об этом, собирать вот все многочисленные движения, которые сегодня существуют, против Химкинского леса, то есть, в смысле, против вырубки Химкинского леса.
Концепция прямой демократии. Ну, вот то, что сейчас обсуждается в Европе и на Западе.
Ну, во всяком случае, вот все эти многочисленные движения, где люди чувствуют свой непосредственный интерес, спасти лес, чтобы не построить в Петербурге газоскреб, чтобы Михалков не рассекал по встречной полосе с мигалкой, а тем более, чтобы не рассекали Путин и Медведев, потому что тогда вообще город останавливается. Вот много есть таких движений, где у людей есть конкретный интерес. Вот если их всех объединить, то тогда какая-то реальная политическая сила может быть. Вот что делает Народный фронт? Они пытаются самые разные организации втянуть в себя. Не дать им втянуться в оппозиционное движение, а наоборот втянуть в себя.
Как пылесос,
обещают,
да.
Да, как пылесос. Обещают какие-то места в Государственной Думе и так далее. В принципе, с точки зрения власти идея разумная, хотя такая вот краткосрочная, тактическая, а не стратегическая. Думаю, если вот эти две задачи, о которых я сейчас сказал, Путин сможет решить, то это на какое-то время укрепит его легитимность, тем более в 2012 году мы не будем говорить о том, что вот Путин там уже сейчас теряет власть там и так далее. Но это не решит тех проблем, о которых мы с Владимиром сказали чуть раньше, на среднесрочную перспективу.
Владимир, да, оттеснили Дмитрия Медведева, мне кажется, нет? Как вы смотрите созданием этого
Народного фронта? Мне кажется, что Медведев, в общем, и изначально был поставлен на свой нынешний пост для того, чтобы создавать видимость, и, в общем, за три года своего пребывания в должности президента он, по сути, ничем себя не проявил. Он говорил очень много слов, некоторые из этих слов были вполне разумными и правильными, но если мы посмотрим на результаты, что сделал Медведев с точки зрения реформирования российской политической системы, то мы увидим, что большая часть внесенных, предложенных ими изменений, либо были очень такими косметическими, ну, скажем, вот у нас надо было 50 тысяч членов для того, чтобы зарегистрировать новую партию. Теперь это требование снизилось аж до 45 тысяч. Ну, то есть, по сути, просто издевательство. Либо некоторые изменения даже, вообще-то, довольно серьезно ухудшили ситуацию. Это при Медведеве российская конституция была изменена в сторону увеличения сроков полномочий и президента, и Государственной Думы, и, да и много других было изменений. И мне кажется, что на самом деле идея вот этого Общероссийского Народного Фронта, это тоже такой, в общем, ну, манипулятивный шаг. В каком плане? На самом деле, те избиратели, которые придут на участки в декабре, они все равно увидят в бюллетене слова «Единая Россия», потому что ничего другого наш избирательный закон не допускает, и соответственно, Народный фронт никакой в бюллетене фигурировать не будет. Но есть такой прием в маркетинге, да, втюхать покупателю один товар под видом другого. Вот, так сказать, вся компания, связанная с Народным фронтом, связана как раз со стремлением таким образом втюхать избирателям ту же «Единую Россию», у которой существенным образом снизился уровень поддержки. Вот если опросы говорят, да, и продолжает снижаться, и вот репутация, да, такой партии жуликов и воров становится брендом, но для того, чтобы каким-то образом от этого негативного восприятия избавиться, вот нашли такой способ завернуть тот же товар, ну, в некоторую переделанную упаковку. Я думаю, что, в общем, эти усилия не пройдут даром, и действительно какая-то часть, так сказать, граждан, возможно, не разобравшись, возможно, будучи там как-то запуганной или что не менее важно, купленные там предвыборными обещаниями, которые сейчас уже начали активно раздаваться, да, так сказать, проголосует так, как нужно властям. Но понятно, что вот более таких фундаментальных проблем это, конечно же, не решит.
А вот по поводу предвыборных обещаний, это касается экономической ситуации в стране, я хотел бы перечислить. Вот смотрите, фонд заработной платы педагогов с 1 сентября, как пообещал Владимир Путин, будет проиндексирован на 30%. Вчера Дмитрий Медведев пообещал увеличить как минимум на 50% зарплаты медиков в детских садах и школах. Премьер рассказал о создании дорожных фондов с объемом 8 триллионов рублей до 2020 года. Ранее было заявлено о намерении правительства направить 23 триллиона рублей на новое вооружение, да? А завтра будет заседание правительства по снижению ставки единого социального налога. Там же, да, то, что Дмитрий Медведев, соответственно. Вот с чем столкнется новый президент России после выполнения всех этих предвыборных обещаний? В какой экономической ситуации окажется страна после марта 2012 года, Дмитрий?
Мы столкнемся с двумя довольно неприятными вещами, которые, опять же, не сразу шарахнут, а постепенно, очевидно, в среднесрочной перспективе. Первое – это то, что придется снова серьезно залезать в долги. Вот если наша страна долго держалась на бюджете куда и на бездефицитном бюджете с профицитом, когда мы даже смогли на случай кризиса создать стабфонд и пережить этот кризис действительно именно за счет стабфонда, то дальше снова придется, как в середине 90-х годов, наращивать долги внутренние, зарубежные.
Даже при такой высокой цене на нефть, да?
Да, даже при такой высокой цене на нефть. В общем, здесь уже никуда от этого не деться, ну, разве что цена на нефть подскочит, ну, совсем уж за облачных высот. Но это все-таки маловероятно, скорее всего, долг будет нарастать. В краткосрочной перспективе это не страшно, потому что благодаря вот этим профицитным бюджетам, долгое время поддерживавшимся, мы имеем очень маленький государственный долг по сравнению с валовым продуктом. То есть у нас ситуация гораздо лучше, чем там, в Греции, допустим, и даже в ведущих европейских странах, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому какое-то время мы можем наращивать долг, не особо беспокоюсь. И у меня такое ощущение, что новый президент, правительство этим и будут заниматься. Наращивать долг, не особо беспокоюсь.
Дмитрий, простите, я вас прерву, нам надо будет выйти на новости, я сейчас, а потом мы продолжим, потому что очень интересная на самом деле тема. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: суд над причастными к убийству Умара Исмаилова в Вене, Международный день защиты детей, какие методы воспитания предпочитают в России. Это программа в 22 часа, а продолжение — ведущая Ирина Лагунина. Повтор программы в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в студии профессор, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом 3 августа. Об этом сообщило египетское агентство МЕНА. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия, который обвиняется в незаконном присвоении и легализации денежных средств. В Ингушетии в правоохранительные органы добровольно явился один из подозреваемых в причастности к теракту на центральном рынке Владикавказа в сентябре прошлого года. Тогда погибли 20 человек, 200 были ранены. Президент Сирии Башар Асад должен предстать перед трибуналом ООН за жестокость жестокое обращение с гражданами своей страны, заявил глава МИД Австралии Кевин Радд. Он осудил смерть 13-летнего подростка. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андреса Фок Расмуссена говорится, что организация намерена довести дело до конца. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В столице Йемена Сане более 40 человек погибли. Сегодня ночью столкновение между правительственными силами и сторонниками оппозиционных племенных вождей. Сообщается, что уличные бои продолжаются до сих пор.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии профессор, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гильман. Мы говорим о политической ситуации в стране, о грядущем кризисе легитимности российского режима, о грозящем стране политическими потрясениями. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий, ну давайте все-таки закончим. Мне интересно, вот, знаете, в свете того, как вы описываете экономическую ситуацию после выборов уже президента. Потом к вам, Владимир, тоже вопрос такой же. Мне интересно, как вы еще можете прокомментировать заявление Бориса Грызлова, который предложил буквально вчера, написал письмо президенту, вместо чиновников назначать советы директоров крупных госкомпаний, видных представителей партии «Единая Россия». Хороший ход, да? Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, с Грызловым-то здесь все просто. По-моему, ход совершенно бессовестный. То есть, как освободилась какая-то кормушка, «Единая Россия» первая бежит ее занять. Это же, во-первых, очень высокооплачиваемые посты, а во-вторых, посты, которые дают колоссальную власть и позволяют еще очень хорошо делать бизнес помимо того. Вот, значит, а по экономическим перспективам я сказал первое, что будет снова возникать система государственного долга, и в среднесрочной перспективе это нам может грозить, мы хорошо помним, что было в 98-м году. То есть, если при наращивании системы государственного долга цены на нефть падают, то перезанимать нам будет трудно, и страна вынуждена будет объявлять дефолт, девальвацию и тому подобные вещи. Ну, а вторая опасность, с которой столкнется новый президент, связана с тем, что у общества с 99-го года, когда начался экономический рост, накопились определенные ожидания. Вот и медики, и учителя, и пенсионеры привыкли к тому, что время от времени зарплаты повышаются. Это не значит, что они хорошо живут. Все равно многие люди живут очень тяжело.
Ну, сильные патерналистские настроения.
Да, но люди уже привыкли к тому, что их уровень жизни поддерживают и даже немножко стараются повышать. Но если государство сталкивается с ситуацией, когда финансовые ресурсы исчерпаны, и мы должны все больше влезать в долги, то реальные доходы населения уже не смогут расти теми же темпами. То есть, наверное, время от времени хотя бы понемножку будут повышать доходы, по крайней мере, до нового кризиса, но темпы будут уже не те. И это будет усиливать разочарование во власти наряду с теми факторами, о которых мы сегодня уже говорили.
Владимир.
Действительно, в 2000-е годы, вот вплоть до недавнего кризиса, популярность наших руководителей и в целом популярность российского режима в глазах избирателей поддерживалась главным образом благодаря экономическому росту. И экономический рост – такое абстрактное понятие для очень многих людей, но тот факт, что происходил рост доходов достаточно быстрыми темпами, это реальный факт, и, собственно, именно инерция этого роста во многом помогла властям довольно бесполезненно пережить и потрясения, связанные с недавним кризисом, и, в общем, сохранить достаточно высокий уровень поддержки и по сей день. Но такая ситуация не может длиться вечно. Вот есть известное высказывание Линкольна о том, что можно долгое время обманывать немногих, или можно недолгое время обманывать многих, но нельзя всю жизнь обманывать всех. И поэтому, конечно, если действительно не то, что замедлится, да, там, рост уровня жизни, а он, так сказать, перестанет наблюдаться и возникнет стагнация, а уж тем более и спад, то, конечно, такова ситуация будет просто очень опасной для политической системы. Как власти на это могут реагировать? Ну, если, да, так сказать, с какими-то проблемами удастся справляться, то, скорее всего, в такой ситуации нас может ждать новый застой, сохранение нынешнего положения дел, к чему, в общем, как мне кажется, больше тяготеют нынешние российские власти. Ну, а если ситуация в экономике будет усугубляться, то я, конечно, не исключаю и попыток, так сказать, решать эти проблемы с помощью жесткой руки, такими силовыми методами, ну, по образцу того, как это делают, скажем, наши соседи в Беларуси. Вот можно посмотреть на Александра Лукашенко и представить себе, как может вести себя в такой ситуации и Владимир Владимирович Путин.
Звонки. Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, может быть, ошибаюсь, но мне так, но мне показалось, что ваши гости думают, что кто-то из министров может принять какое-то решение самостоятельно. Этого не может быть. Там все вопросы согласовываются с председателем правительства. Без него ни один министр не сделает ни одного шагу, не скажет ни одного слова. Так что не будьте наивными.
Ну, по-моему, у нас...
Нет, мы вообще не говорили о политике министров, то есть вообще об этом речи не было.
Упоминали только о том, что их хотят снять, вот Фурсенко и...
Ну, о некоторых непопулярных министрах, да. То есть, да, наверное, вот наш слушатель имел в виду это.
Нет, мы не об этом, да.
Да, то есть... Непопулярность отдельных министров – это, конечно, просто проявление политики Путина. Просто на отдельных министров вешают ответственность за политику, которую проводил премьер.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Виктор, у меня вопрос именно конкретный к вам. Хотя, если гости знают, может, они тоже ответят. Недавно была доска Романова, Георгия Васильевича, повешена на дом, в котором он жил, и была негативная реакция либеральной интеллигенции. Вот мне интересный вопрос. А какова реакция на это была со стороны людей, может, вы знаете, которых лично я уважаю, Юрия Юрьевича Болдырева, Оксаны Геннадьевны Дмитриевой, двух сотрудников литературной газеты Шемшученко Владимира и Дмитрия Каралиса. Вот у меня вопрос. Эти люди как-то, как свою точку зрения, высказали негативную, позитивную? Знаете ли вы о ней? Вот. И просьба пригласить Юрия Юрьевича Болдырева как-то еще раз просто его послушать. Очень приятно и всегда интересно. Вот. А вопрос, ну, еще короткий вопрос к гостям. Я задаю его всем. Может, они скажут. Месяц-полтора назад выступал... Делягин Михаил Геннадьевич на канале «Совершенно секретно». Он сказал, что наша власть дико боится 2017 года, которого, значит, для них служит такой символической датой. И он говорит, что общество левеет, советизируется, и мы еще увидим гораздо раньше, там, в 12-м, 13-м, 14-м году, резкое поливение и резкие политические события со стороны выступления, со стороны населения. Как выразился Делягин, мы еще увидим стихийные переименования, условно говоря, улицы Волконка в Москве, метро Строевка, то есть сокращение советских названий. Вот, пожалуйста, вот два вопроса. Ответьте, пожалуйста.
Ну, по поводу Болдырева я вам скажу, конечно, мы пригласим его в эфир, обязательно, и мне реакцию на установление Тарасовский Романовым, я тоже отдельно, мы это, может быть, обсудим, когда к нам придет та же Оксана Дмитриева, например, да, я, поэтому я вам пока ничего не могу сказать, я пока о такой реакции ничего не знаю. Что же касается, 2017 года, я бы привел еще мнение Глеба Павловского. Он вообще опасается, что конкуренция двух кланов, Медведевского и Путинского, может привести к ремейку 19 августа 1991 года, когда Ельцин и Горбачев, помните, в 1991 году тягались за виртуальную власть над Союзом, а в игру ворвалась третья сила в лице Янаева, который дрожащими руками обрушил, значит, союзный проект. Или Глеб Павловский приводит еще тоже 1917, когда Временное правительство и Советы конкурировали, а пришли большевики. Ну вот это, пожалуйста, Дмитрий или Володь, да, пожалуйста.
Ну, прежде всего, касательно левых настроений в обществе, о которых говорил наш слушатель, такие настроения есть, они достаточно велики. Другое дело, что они сами по себе не ведут к каким-то массовым выступлениям. У нас вообще за всю постсоветскую историю никаких серьезных, да, проявлений массового протеста не было, и, в общем, не похоже, что они могут случиться сами собой. Другое дело, что они могут быть спровоцированы какими-то действиями властей и носить характер такого стихийного бунта. Такое, в общем, в России время от времени происходит в самых разных городах. Ну, вот наиболее известный случай, да, это событие там в Пикалево двухлетней давности. Ну, в общем, пока власти научились справляться, реагировать на эти протесты, не давая им разрастись. Но гораздо большей мере, как мне кажется, угроза может происходить не из-за там, левых настроений, которые преобладают в обществе. Еще раз повторю, что само по себе это не является никакой угрозой. Более того, в общем, власти как раз в преддверии выборов пытаются проводить политику вполне себе левую. А от действий, которые осуществляют сами власти. Я вот здесь не соглашусь с мнением, которые цитировали, мнение Павловского о том, что у нас есть какие-то там конфликты в руководстве страной, которые там грозят привести к власти некие темные силы. Проблема происходит как раз ровно из-за обратного, что никакой политической конкуренции в России нет, и все ее начатки, так сказать, тщательно выкорчевываются на протяжении последнего десятилетия.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Во-первых, никаких поводов и причин у власти для беспокойства, по-моему, нет, потому что общество управляемо, управляемо легко, в принципе. Вот экономическая ситуация просто чуть-чуть ухудшилась в связи с экономическим кризисом, но не такова, какая была в 90-е. Просто ради примера я хочу вам привести 90-е. Да, вы вспомните градус ненависти к Ельцину. И хоть одно большое политическое выступление против него. Все было совершенно спокойно, несмотря на войну, тысячные жертвы, террористические акты и все остальное. И все прелести 90-х, да? То есть он спокойно досидел свой срок. Поэтому ничего не будет, не надейтесь. Пока будет нормальная социальная ситуация, пока государство будет гарантировать кусок хлеба и зрелищ немного, все будет спокойно и тихо.
Ну, если это можно назвать спокойным и тихим вообще, ту ситуацию, которая у нас сейчас в стране. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста. Так, Александр нам пишет, у Путина есть беспроигрышный способ оставаться у власти сколько захочет, это отнять у суверенных государств, вернуть в состав России русские земли, подаренные Лениным, Хрущевым и Ельциным. После этого народ будет согласен, чтобы Путин правил до конца всю свою жизнь. Как вам этот, Дмитрий?
Да, способ хороший, но очень рискованный. Когда прибегают к таким способам, чаще получают обратный результат. Потому что для того, чтобы устроить... Ну, чего нам стоило возвращение Чечни в состав России? Сомнительное возвращение, кстати, фактически она не вернулась, но это стоило огромных денег, моря крови. И очень тяжело пережил Ельцин Первую Чеченскую войну, его репутация тогда сильно была подорвана. если попытаться вернуть все земли, начиная от Эстонии, заканчивая там, Казахстаном, то даже трудно себе представить, насколько кровопролитным и дорогостоящим это будет, и какова будет потеря репутации России в мире. Собственно говоря, есть пример попыток такой политики в последние годы. Это попытки Милошевича в Югославии собрать все земли, которые населены сербами, вне зависимости от того, к какому государству из распавшейся Югославии они принадлежали. Известно, чем это кончилось для Милошевича раз, для Сербии два, для генерала Ратка Младича, который участвовал в этом, три, вот сейчас заканчивается эта история. Очень надеюсь, что такого рода безумные действия предприниматься у нас все-таки не будут.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что я вот не знаю, что товарищ в студии имел в виду, когда он сказал об экономическом росте России. В общем-то, вот Дмитриева, депутата «Справедливой России», она говорила, и, в общем-то, это известный факт. По уровню промышленного производства Россия сейчас еще не достигла 89-го года. По уровню питания, это есть другая статистика, по уровню питания, уровень питания на одного человека, именно по продукции, именно питания, население России где-то находится на уровне 13-го года. Просто почему люди не умирают? Потому что есть просроченные макароны, например, или еще что-то. В магазинах практически ничего нет. Потом...
Ну, понятно, Виктор, вопрос понятен. Да, пожалуйста, Володя, мне ответьте. Вы другое все-таки имели в виду, насколько я понял.
Нет, никакого противоречия здесь нету, потому что экономический рост 2000-х годов действительно происходил на фоне очень глубокого и очень длительного спада 90-х годов. Просто база для этого роста была очень низкая. И действительно эффект вот этой низкой базы способствовал тому, что у нас темпы роста были большие. Но в абсолютных цифрах, да, действительно есть разные подсчеты, говорящие о том, что только вот буквально накануне кризиса 2008 года страна вышла на тот уровень производства, там, ну, разные способы подсчета используются, которые был в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но нельзя отрицать тот факт, что в 2000-е годы доходы людей росли, и, собственно, не надо быть большим специалистом, экономистом, чтобы увидеть, да, сколько там строилось жилья вот до кризиса 2008 года, сколько приобреталось новых автомобилей, сколько люди тратили на свое ежедневное потребление. И было бы неверно приписывать вот этот эффект только высоким ценам на нефть. Нет, на самом деле это были плоды, парадоксальным образом, вот тех экономических реформ, которые проводились и в 90-е годы, и в начале 2000-х годов, когда Путин только пришел к власти, правительство проводило довольно серьезные там налоговые реформы. И все это давало эффект. Но как бы этот ресурс тоже оказался исчерпанным, и на сегодняшний день для проведения такой политики, направленной на рост доходов, у властей ресурсов, кроме внешних заимствований, в общем, нет.
Пожалуйста, Дмитрий.
Хочу еще добавить. Я бы не советовал заниматься такими детскими играми. Это, безусловно, именно детские игры, сравнивать воловой продукт в 89-м году и сейчас. Это, ну, даже студенты-первокурсники, в принципе, такой ерундой заниматься не должны. Потому что на уровень жизни населения влияет то, что называют экономисты, структура волового продукта. Ну, вот очень просто. В 89-м году мы еще боролись за то, чтобы у нас был паритет с Соединенными Штатами по вооружению. Поэтому наш воловой продукт в значительной степени состоял из вооружений, из того металла, который шел на производство бесконечного количества танков, из того угля, который использовался для производства этого металла и так далее, и так далее. А в магазинах было известно что? Там колбасы было не купить, и, в общем, практически всех других продуктов тоже, кроме очень маленького набора. Сегодня воловой продукт другой. Мы очень далеки от нормального развития экономики, мы совершаем масса ошибок, мы могли бы иметь, конечно, более высокий рост, чем сейчас. Но, тем не менее, сегодня структура валового продукта все-таки гораздо более ориентирована на интересы конкретных людей. Она плохая, может быть, в том смысле, об этом часто говорят, что мы производим огромное количество нефти, газа, там, металлов и так далее, а не каких-то высокотехнологичных продуктов. Но продавая эти газ, нефть, металлы на Запад, мы получаем валюту, и на эту валюту у нас импортируется безумное количество, в том числе и предметов потребления для широких масс. Так что при всех минусах путинского правления, экономического режима, надо сказать, что все-таки мы гораздо раньше достигли уровня обеспеченности населения, чем вот нормальными продуктами, сравнимыми с 89-м годом, чем об этом принято говорить, исходя из формального понимания валового продукта.
Сергей, Ростовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Есть гостям в студии. При деградации нынешнего политического режима в России каковы последствия будут для самой непосредственно России?
Ну, вот то, что мы обсуждаем. Пожалуйста, Володь.
Ну, последствия для самой России, как мне кажется, достаточно печальные. Собственно, уже сейчас намечается такая тенденция, я думаю, что она в обозримом будущем будет расти, когда значительная часть образованных жителей больших городов не связывает будущее своих детей с Россией, целью становится просто вкладывание ресурсов, средств в то, чтобы они хорошо учили иностранные языки, уезжали из страны, потому что просто для них родители не видят будущего. Понятно, что это такой очень тревожный симптом в том плане, что на самом деле страну покидают те, кто мог бы приносить ей рост и процветание. И тот факт, что люди, которые вовлечены в бизнес, люди, которые причастны к созданию там высокотехнологичных продуктов, программного обеспечения, того, в чем, собственно, да, как бы может состоять какие-то перспективы развития страны, они все больше и больше видят, так сказать, свое будущее в странах, которые более пригодны для жизни, для занятий бизнесом, для профессиональной деятельности. И помимо вот того, о чем у нас очень много говорят, связанного там с там, демографическим спадом, на самом деле происходит и такая вот тихая эмиграция. Вот, на мой взгляд, это один из симптомов серьезного неблагополучия страны.
Пенсионеры тоже уезжать сейчас стали очень многие из России. В Египет, в Болгарию, в Китай там гораздо дешевле жить, да, пожалуйста.
Еще одно дополнение у меня к этому. Вот чем закончилось для Советского Союза падение советского политического режима в августе 91-го? Советский Союз распался. Вот чем закончится для России крах нынешнего политического режима, если таковой произойдет? Ну, конечно, я не хочу предрекать, что Владимирская область отделится от Рязанской и от Московской, такого, наверное, все-таки не будет, но думаю, что Россия станет значительно меньше. Не надо обольщаться тем, что ценой немеренных кровопролитий и денежных вложений российская армия опять подчинила себе Кавказ. Как только власть в Москве ослабеет и не сможет поддерживать этот режим, те республики Кавказа, которые хотели добиться независимости, моментально от нас уйдут. И, может быть, Кавказом не кончится, но такого рода сложные прогнозы я уже не берусь делать, но относительно Кавказа у меня, честно говоря, мало сомнений.
Виктор Артемьевич из города Калининград, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
В России в 91-м году выбрала капитализм. По-моему, никто отрицать не станет. Если я не прав, поправьте. Значит, к власти должны были прийти капиталисты. А в моем понятии капиталист – это высококлассный менеджер в первую очередь, который знает, как распорядиться капиталом. Модернизация – это автоматически, потому что иначе его производство рухнет и так далее. Но в России правят чиновники. Чиновник, в моем понятии, это дисквалифицированный специалист. То есть правят люди совершенно некомпетентные в вопросах ни производства, ни организации должной и так далее. Поэтому вот и получается такой, такая прекрасная, простите, жизнь, когда все люди, когда страна становится непривлекательной для проживания.
Спасибо, Виктор Артемович. Но это больше заявление, да, не чем вопрос.
Я могу сделать краткий комментарий. Я сейчас вот слушал этот интересный комментарий и вспоминал, как меня в детстве учили марксизму. Вот поскольку наш слушатель, уважаемый, размышлял в категориях классовых, то мне сразу пришла на память работа Маркса «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Вот Маркс тогда выдвинул любопытный тезис о том, что при власти буржуазии, тем не менее, власть может как бы обособиться от классов и некоторое время быть над классами. Такая вот власть бюрократии, власть национального лидера. Вот каковой была власть Луи Бонапарта или Наполеона III во Франции. В каком-то смысле можно говорить, что у нас получилась такая же штука. Вроде страна выбрала капитализм, но капиталистов к власти не допускают, а у власти находится некий человек, который пользуется поддержкой широких масс населения, он собрал под себя миллионы бюрократов и управляет страной с помощью вот этой вот вертикали власти. Вот такой вот марксизм у меня сегодня получился.
Будем считать, Дмитрий, что вы сделали, подвели итоги нашей программы, скажем так, да? Володя, буквально минутку. Скажите свое последнее слово в данной нашей передаче, разумеется.
На самом деле, действительно, вот власть чиновничества, о которой только что говорилось, стала таким естественным результатом, что ли, той политической системы, которая создавалась в нашей стране при Владимире Путине. И на самом деле здесь есть просто фундаментальная проблема, связанная с тем, что самому национальному лидеру также крайне тяжело их чиновников контролировать. И у него на самом деле не так много рычагов воздействия. Вот у нас многие наши сограждане, да, очень хотели бы видеть такой, может быть, жестокий режим репрессивный, который будет всячески наказывать чиновников, но при этом быть либеральным по отношению к ним самим. К сожалению, это невозможно.
Спасибо большое, Владимир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были профессор, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Зепп Блаттер в очередной раз переизбирается на пост президента ФИФА. Мадрид добивается финансовой компенсации после опровержения информации о том, что источником кишечной инфекции в Европе стали огурцы из Испании.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как отличницы в белом поддержат Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Ради чего был сделан новый перевод Библии на русский язык?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Своих в беде не бросаем? Ну-ну.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.